Это «Медуза».
В секторе Газа, конечно, кошмар, война вообще ужасна, но почему бы арабским странам просто не забрать палестинцев к себе, раз мусульмане всего мира и региона так поддерживают почти сплошь арабоязычное население палестинской автономии, включая Газу? Подозреваю, что многие из вас часто слышали такой вопрос, и без осуждения за прямоту такой постановки вопроса предлагаю сегодня на него ответить. Вернее, отвечать будет востоковед, ведущий телеграм-канала Сулейманов, Руслан Сулейманов. Дорогой Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Мое имя Владислав Горин. Все это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. Руслан, мы с вами говорим в середине ноября 2023 года. И, может быть, для многих рискованно прозвучит мое предложение, не очень оправданно, но я предложил бы сегодня вывести несколько за скобки военную операцию Израиля в Газе. Многие уже в курсе того, что там происходит, что Хамас использует гражданскую инфраструктуру для прикрытия своих объектов, что сектор Газа в принципе очень густо населен, что больше 2 миллионов человек там живут на небольшой территории, и это все почти сплошь городская застройка, такой вообще-то не маленький мегаполис. И по моей интонации вы понимаете, что и мне немножко скучно это говорить, но я подозреваю, что и слушатели много раз все это слышали. Но тем не менее, вот продолжая небольшой, что ли, экскурс, логика Израиля состоит в том, что да, даже в таких условиях мы должны ответить, на нас напали, взяли заложников, как нам еще действовать, только уничтожить террористов, включая весь Хамас и этот режим. Населению можем разве что предложить свое сочувствие, сказать «перемещайтесь» с севера на юг, например, Газы, или договоримся с международными партнерами, чего пока нет, что они приведут к берегам средиземноморским, вот этим газовским, плавучие госпитали. Про то, что война в таких условиях — это вдвойне катастрофа, в общем, понятно, и предлагаю сильно на этом не останавливаться и именно сосредоточиться на том, как переживают все это люди в Газе. Что сейчас можно и нужно сказать о положении людей в секторе Газа, что нужно про это знать?
Вы и так уже немало отметили, Владислав. Ситуация действительно катастрофическая. Это та война, которая совершенно несопоставима с 4 предыдущими войнами в палестинском анклаве. Никогда не было такого исхода людей, никогда не было такого масштаба бомбардировок, такого числа жертв. И это все, конечно, усугубляется отсутствием возможности поставок гуманитарной помощи. Да, сейчас худо-бедно работает контрольно-пропускной пункт Рафах через Египет. Примерно 100 с небольшим грузовиков с гуманитарной помощью туда поступают каждый день. Но для сравнения, до войны не менее 500 грузовиков пересекали этот КПП. И, конечно, там огромные проблемы с той же гуманитарной помощью, с продовольствием, с электричеством, с топливом и так далее. И многие люди ведь находили и находят себе кров в больницах, а больницы, как считают израильские военные, это те центры, где скрываются главари Хамас, вернее, не сами больницы, а под больницами. Как известно, у хамасовцев огромная многокилометровая, примерно состоящая из 500 километров, сеть подземных туннелей. Это, кстати, в 10 раз больше, чем длина самого сектора Газа. И в том числе, да, скорее всего, они прячутся именно вот под такими объектами, как больницы, как детские сады. И Израиль, тем не менее, судя по всему, наносит удары по этим объектам, при этом призывая людей оттуда уходить, но людям часто некуда идти и не на чем. Вот меня поразила история россиян, которые начали покидать сектор Газа. Они сообщали о том, что им приходилось добираться до КПП на ослах, вот в буквальном смысле, потому что нет топлива, нет транспорта, кто-то идет пешком. Так что, конечно, это чудовищная ситуация, об этом говорят и международные организации, в частности, Всемирная организация здравоохранения указывает на то, что люди умирают от нехватки крови, от нехватки топлива в генераторах, в больницах, людей просто не успевают спасать. И это то, что уже в арабском мире сравнивают с исходом палестинцев со своих земель в ходе первой арабо-израильской войны в конце 40-х годов. Тогда это называли словом «аннакба» — катастрофа. Вот сейчас говорят о том, что для палестинцев наступила «аннакба 2.0», то есть вторая катастрофа.
Те, кто могут уйти, куда они уходят и где находят прибежище? По данным ООН, 1,5 миллиона человек стали беженцами, покинули свои дома. Я не знаю, с чем это сравнить. Ну вот население Газы 2 миллиона, ну может 2-300. Там есть разные оценки. По итогам прошлого года в Украине не было 6 миллионов беженцев по тем же данным ООН. То есть просто сравните размер территории, размер населения и скорость, с которой все это произошло. Понятно, что обе катастрофы, обе войны ужасны для гражданского населения, катастрофические совершенно последствия, но здесь это происходит максимально быстро и максимально трагично, что ли, да, такая безвыходная ситуация. Перемещаются на юг, да, ведь сектора Газы, и есть, кажется, центры, где ООН может пригреть, принять у себя людей.
Да, люди перемещаются с северной части сектора на юг и пытаются размещаться в специализированных учреждениях. Как правило, это переоборудованные школы при БАПОР, это специализированное агентство ООН, которое занимается проблемами палестинцев, но там не хватает мест катастрофически, скажем, какая-то школа предназначена, скажем, для 500 человек, а там размещаются 5000. И люди часто ночуют просто во дворах этих учреждений, ставят какие-то палатки. И, собственно, других-то вариантов у них нет. Хорошо, там, если у кого-то какие-то родственники и знакомые, но, как правило, они просто размещаются, да, вот в этих специализированных переоборудованных школах, в больницах или в христианских храмах, в надежде на то, что Израиль не будет их бомбить.
Эти люди, беженцы, причем статус беженца передается в Газе из поколения в поколение, уже третье, да, поколение пошло, если не четвертое. Они давно живут или жили в случае с Северной Газой в лагерях беженцев, которые не совсем вообще-то лагеря, это больше похоже на городки или кварталы с капитальными зданиями. Это вообще что за люди? Верно говорить, что этнически, в смысле языка, это практически иорданцы. Тот же диалект арабского, долгое соседство, общая история с нынешней Иорданией?
Здесь очень трудно проводить грань между тем, кем на самом деле являются, да, в этническом смысле эти люди палестинцами или иорданцами. Все-таки я думаю, что события последних лет, последних десятилетий, тяжелейшие конфликты с Израилем во многом сформировали вот такую палестинскую идентичность, да, и даже те, кто могли себя прежде из поколения в поколение ассоциировать с иорданцами, сейчас себя ассоциируют с палестинцами и, в общем, не без гордости говорят об этом, потому что для них это тяжелейший путь, это испытание, это часто невыносимые условия для проживания, и, да, многие ассоциируют себя не просто вот с какой-то этнической группой палестинцы, а вот именно с палестинцами как целым народом, который борется за свою независимость, который пытался преодолеть израильскую и, кстати, египетскую блокаду. И в этом смысле, да, произошли некоторые сдвиги в сознании, и часто палестинцы нарочито противопоставляют себя остальному арабскому миру, потому что в арабском мире уже наступила все же некоторая усталость от палестинского вопроса, и в кулуарах часто говорили о том, что вот палестинцы надоели со своей проблемой, никак там не могут с евреями договориться, нам надо с Израилем развивать отношения, строить бизнес, а вот там палестинцы нам мешают. Вот в открытую часто многие так говорили, и противопоставляя себя вот этому нарративу, да, многие палестинцы подчеркивали, что они именно принадлежат вот к такому народу, который уже на протяжении десятилетий ведет борьбу за собственное государство.
Я понимаю, что некорректно спросил. Я сдавал этнографию, и признак важнейший, первейший твоей этничности — это, собственно, самосознание. Это я помню хорошо. Мне, по-моему, даже на экзамене такой билет попался, и надо было перечислить. На первом месте самосознание. Хоть ты по-русски говори, но если ты считаешь себя украинцем, то ты украинец, да, в таком случае. Ну или вот в случае с палестинцами, даже при том, что язык очень близок к иорданскому арабскому, у них сформировалась собственная этничность, собственное самосознание. А насколько там сильны представления, ну, с одной стороны, более локальные? Мы не просто палестинцы, мы жители Газы, и у нас особенная гордость. И в обратную сторону, панарабская и панисламская идентичности.
Да, конечно, присутствие в секторе Газа Хамас, безраздельное, безграничное, по сути, на протяжении последних уже 16 лет, оно несколько изменило эту идентичность и сдвинула ее в сторону больше такого исламского, даже исламистского характера, потому что сама группировка Хамас – это выходцы из движения «Братья-мусульмане». А «Братья-мусульмане», созданные еще в 20-е годы прошлого века в Египте, стремятся к объединению мусульман всего мира и созданию такого общеисламского государства, где Палестина – это один из уголков общего дома ислама, Дар-аль-Ислам. И, конечно, уровень вот такого религиозного самосознания именно в секторе Газа возрос, несмотря на то, что Хамас в последние годы пытался отмежеваться от братьев-мусульман под огромным давлением Египта, где свергли братьев-мусульман и объявили террористической организацией. Тем не менее, да, религиозность высока, и это тоже одна из форм вот такого противопоставления себя остальному миру, в том числе и арабскому миру в широком смысле. Вот мы такие, вот мы особенные, и религиозность у нас выше, и вообще то, с чего начиналось движение Хамас, это возрождение каких-то исламских практик. Вот первоначально Хамас представлял собой такую тихую, неприметную, гуманитарную, по сути, организацию, которая призывала ко внутреннему джихаду, то есть к борьбе за чистоту ислама, к борьбе с пороками. Но в 1987 году вот эта мусульманская ассоциация, она была преобразована, собственно, в движение Хамас, и внутренний джихад перешел во внешний джихад, то есть на вооруженную борьбу с государством Израиль. И вот этот исламский элемент, да, он, конечно, стал медленно, но верно превалировать именно в секторе Газа. И часто это стало переходить уж совсем какие-то крайне радикальные формы в середине 10-х годов. В секторе Газа ненадолго стали популярны идеи группировки Аль-Каида и даже Исламского государства, хотя у Хамас огромные идеологические расхождения с Аль-Каидой и с Исламским государством. Тем не менее, эти идеи пустили какие-то корни. Хотя, повторюсь, этим группировкам не удалось в секторе Газа закрепиться, но, тем не менее, это находило какой-то позитивный отклик у жителей сектора Газа, потому что, опять же, они видели в этом для себя какую-то идею справедливости, что ли, вот эта вооруженная борьба, вот это беспощадное отношение к врагам, к немусульманам, к неверным, вот в широком смысле, да. Поэтому исламская компонента в секторе Газа, она очень высока.
Если говорить про отношения других арабских стран, вы уже упоминали катастрофу, то, что случилось в 40-е годы после первого палестино-израильского конфликта. Можно ли как-то кратко, опять же, понятно, чтобы мы запомнили, усвоили, если захотим, лучше поинтересовались, каким образом развивались отношения между палестинцами и другими арабскими и просто мусульманскими странами? Ну, потому что ни Транс-Иордания, нынешняя Иордания, ни соседний Египет, соседний с Газой, ни другие страны не говорили на протяжении истории 20 века или начала 21-го, да, пожалуйста, примем вас, временно или постоянно, приходите. Такого же не было.
Для начала можно вспомнить о том, что те территории, которые предназначались для государства Палестина по решению Генассамблеи ООН в 47 году, они оказались под оккупацией, собственно, Египта и Иордании. Иордания контролировала Западный берег, а Египет контролировал сектор Газа до 1967 года, до шестидневной войны. Затем контроль над этими территориями установил Израиль, И отношения, в общем-то, были, да, действительно непростыми именно вот у палестинцев и арабов, но поддержка все-таки была, все-таки это были не просто палестино-израильские, а именно арабо-израильские конфликты, и всегда целые коалиции арабских стран воевали с Израилем, и, скажем, война судного дня 1973 года, которую часто вспоминали как раз в октябрьские дни, это практически была 50-я годовщина, 6 октября 1973 года, 7 октября 2023. Тогда ведь коалиция арабских стран во главе с Сирией и Египтом начала войну против Израиля, потому что арабские страны, они чувствовали свою сопричастность к палестинскому вопросу, они чувствовали в том числе потребность на арабских улицах, и для многих арабских режимов это был такой один из важнейших элементов легитимности, когда ты поддерживаешь общее дело палестинцев. И для многих это воспринималось не чисто палестинским вопросом, а общеарабским вопросом. И многие арабские страны, они принимали беженцев в большом количестве. И здесь, наверное, один из самых ярких примеров – это Ливан, где, кстати, во многом из-за того, что там в большом количестве присутствовали палестинские беженцы, разгорелась гражданская война в 1975 году и продолжалась на протяжении 15 лет. И для многих это стало таким уроком болезненным, что присутствие палестинцев в большом количестве – это довольно-таки опасно. И не просто палестинцев, а политических руководителей Организации освобождения Палестины, которую пытались приютить разные страны, тот же Ливан, тот же Алжир. И со временем, конечно, отношение к палестинскому вопросу менялось. Таким переломным моментом стало соглашение между Египтом и Израилем, достигнутое в конце 70-х годов при посредничестве США, так называемый Кэмп-Дэвидские соглашения. Египет стал первой арабской страной, которая установила вообще дипотношения с Израилем, и это решение осудили в арабском мире, и Египет даже потерял место в Лиге арабских государств почти на 10 лет. Но это все равно был такой показательный сдвиг в сознании. Все равно крепло ощущение того, что так вечно продолжаться не может, что у каждой арабской страны есть какие-то свои интересы, и в том числе есть необходимость как-то решать вопрос с Израилем и устанавливать какие-то отношения с Израилем. В 1994 году Иордания стала второй арабской страной, которая установила дипотношения с Израилем. И вот тогда уже не было вот такой болезненной реакции, как на Египет в 1979 году. Это тоже уже был такой очередной сдвиг. Ну и как кульминация, это, конечно, 2020 год, так называемые Авраамовы соглашения, когда сразу четыре арабские страны, а именно Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко, установили дипотношения с Израилем. И это все происходило на фоне, по сути, такого отодвижения палестинского вопроса на второй план, что, в общем, всегда раздражало палестинцев и особенно боевиков Хамас, которые считали сближение с Израилем ножом в спину палестинцев. И как, например, мне недавно сказал один из членов политбюро Хамас, Басем Наим, для нас мир с Израилем – это преступление. И вот у палестинцев, да, сложилось такое озлобленное в чем-то отношение к арабским странам, особенно к арабским странам Персидского залива, которые богатые сами по себе, что уже, в общем, многих арабов раздражает, в чем-то их считают высокомерными, ну и плюс ко всему они еще и с Израилем вот так якшаются. И это, конечно, очень озлабливало всегда палестинцев. И, в общем-то, одна из целей Хамас, как считается, это попытка подорвать вот этот мирный процесс, процесс сближения арабского мира с Израилем.
Если говорить про другие арабские страны, почему они не особенно спешили и сейчас не спешат принимать людей из Газы, находящихся в катастрофическом положении, то все-таки из трех вещей какую можно назвать главной, что ли? Ну, то есть, когда к тебе приезжают тысячи или даже сотни тысяч человек, понятно, что это не может не иметь политические последствия, особенно если им терять нечего, они обездоленные, расстроенные, травмированные и, может быть, в общем-то, злые и голодные. Потом есть политические структуры, которые с ними перемещаются, и легко себе представить появление Хамас, да, и более радикальных, что ли, политических элементов на твоей территории у Египта с братьями-мусульманами, с Хамас есть особый счет. Или это вопрос экономики в первую очередь? Ну, то есть Египет легко себе представить и избиратели там, гражданины, и политика, который легко может, наверное, произнести: слушайте, нас тут самих много миллионов доли этой реки среди пустыни, нам еще не надо. Что из этого первичнее, на ваш взгляд?
Я думаю, что да, все-таки экономика, если мы говорим об Египте, где ситуация сильно ухудшилась за последние 1.5-2 года, собственно, после начала войны в Украине, потому что Египет очень сильно зависел, скажем, от поставок подсолнечного масла и пшеницы именно из России, из Украины, примерно на 80%. А сейчас там инфляция достигла примерно 40%, национальная валюта, египетский фунт, обвалилась почти в 2 раза. А в Египте, напомню, предстоят президентские выборы Абдель-Фатаху ас-Сиси, при том, что он безгранично правит как автократ, нужно как-то переизбираться, а рейтинг его стремительно падает. И, конечно, приток палестинских беженцев – это будет дополнительной головной болью, дополнительным очагом кризиса. И здесь нельзя забывать о том, что многие палестинцы в секторе Газа, они очень озлобленно относятся, может быть, не к египтянам, но к египетскому руководству точно, потому что Египет наравне с Израилем в 2007 году ввел блокаду сектора Газа. И параллельно с этим, я думаю, что не менее важный момент – это то, что, принимая палестинских беженцев в большом количестве, любая арабская страна потенциально становится соучастником того, что творит Израиль. И многие очень боятся того, что их начнут подозревать в сговоре с Израилем. Мы видим, как уже сокращаются контакты у арабских стран, даже таких как Египет и Иордания, контакты с Израилем. И вот открытие своих ворот для большого числа палестинских беженцев – это, по сути, то, на чем настаивает Израиль. И если арабские страны к этому присоединятся, то арабская улица начнет их обвинять в том, что вот они соучаствуют вот этой второй аннакбе, второй катастрофе. Поэтому, да, арабские страны настаивают на том, что палестинцы должны оставаться на своих исконных землях.
Насколько тут важна Европа как участник этого процесса, как в том числе реципиент, который мог бы каких-то людей принять и помочь им? В октябре Financial Times писала о том, что происходит в Газе, и о вопросе беженцев, и приводила слова одного европейского чиновника, который с египетским коллегой говорил, и этот коллега ему сказал: «Вы хотите, чтобы мы приняли 1 миллион человек? Что ж, я собираюсь отправить их в Европу. Вот вы так заботитесь о правах человека, что принимайте их». И это практически точная цитата из газеты. Ну, в общем, что называется, туше. Европа действительно не очень хочет у себя тоже видеть этих людей. Она хотела бы, наверное, чтобы это как-то там, в регионе, осталось.
Во-первых, у палестинцев и в целом у арабского мира сейчас крайне озлобленное отношение к европейцам, к Западу в широком смысле. Есть убеждение в том, что Запад полностью солидаризировался с Израилем, и именно поэтому сейчас многие лидеры арабских стран видят для себя токсичным общение с западными, в частности, с европейскими чиновниками. И любые инициативы, которые исходят от западных чиновников, они воспринимаются уже так в штыки и как попытка стать соучастником того, что совершает Израиль. И вот, например, госсекретарь США Энтони Блинкен активно продвигал и продвигает по-прежнему идею гуманитарных коридоров. Но для палестинцев и для арабов это воспринимается как, опять же, попытка изгнать палестинцев, неважно, в Египет, в Европу, куда бы то ни было. И даже вот такие идеи, казалось бы, протянутая оливковая ветвь, гуманитарный коридор, она тоже воспринимается крайне враждебно, потому что палестинцы и арабы в широком смысле считают, что это все реализация так называемой сделки века, то есть плана Трампа по решению палестино-израильского конфликта, который был однозначно неприемлем для палестинцев. И по этому плану предполагалось, что палестинское государство, по сути, теряет до 40% своих территорий, а часть палестинцев должны просто покинуть свои дома и переселиться, скажем, в Египет или в Иорданию. И на это еще накладывается, на мой взгляд, тот факт, что в Израиле сейчас у власти крайне правое правительство, которое было сформировано Нетаньяху в декабре прошлого года. И там есть такие откровенно радикальные политики, как Бецалель Смотрич или Итамар Бен-Гвир, которые открытым текстом говорили, что Израиль должен быть государством от Средиземного моря до западного берега реки Иордан. И это все тоже вот дополнительно подливало масло в огонь, поэтому очень трудно переубедить палестинцев в том, что вот какие-то гуманитарные инициативы, что предложение переселиться куда-то, скажем, в Европу, это действительно протянутая рука помощи. И нет, вот палестинцы считают, что их просто пытаются изгнать из своих собственных земель.
Это именно палестинцы так думают, или была бы возможность, многие из них уехали? То есть я себя легко ставлю на место человека, который находится в месте, где нет воды, нет электричества, которое подвергается бомбардировкам, когда нужно куда-то идти, а идти некуда, и при этом все погранпереходы, а они только с Израилем и Египтом, в общем-то, закрыты. Египет пропустил сотни на пару с лишним миллионов человек, сотни человек с двойным гражданством. Документы твои, палестинские, но это, в смысле, международного статуса, вообще-то Филькина грамота. То есть, будь возможность, наверное, все равно сотни тысяч человек уехали бы.
Дело в том, что сейчас очень сместились акценты. До войны, конечно, очень многие палестинцы пытались уехать, даже сбежать из сектора Газа. Это все осложнялось блокадой, это все осложнялось тем, что, например, Египет пропускал не более 500 человек через КПП «Рафах», и часто людям нужно было отдавать взятки, отстаивать огромные очереди. Многие палестинцы ездили на заработки в Израиль, и еврейское государство предоставляло такую возможность. Примерно 20 тысяч палестинцев ежедневно ездили в Израиль, и в прошлом году был установлен рекорд. Израиль выдал более 400 тысяч разрешений, такой цифры не было с 2004 года. Многие палестинцы пытались бежать из анклава через Средиземное море, они мастерили лодки, и эти лодки, естественно, переворачивались, очень многие люди погибали. И положение было, да, безвыходным при катастрофической безработице от 40 до 60%. Но, понимаете, дело в том, что когда началась вот эта война, многие из принципа стали говорить о том, что они никуда не уйдут, потому что это их земля. Если раньше они собирались куда-то уехать на заработки, то теперь они будут оставаться здесь, потому что они не хотят отдавать землю Израилю, и многие воспринимают вот эту войну как попытку Израиля оккупировать сектор Газа. И мне об этом говорили некоторые мои палестинские знакомые сектора Газа. Лучше мы умрем здесь, чем мы куда-то уедем.
Ну, не безосновательно, кажется, они так думают. Вы говорили про правое правительство, и у нас вот этот изначальный вопрос, который можно считать главным в разговоре, он, повторюсь, очень замашистый, конечно, а чего ж арабы своих не заберут? Понятно, кто такое говорит, понятно, от кого в русскоязычном пространстве это можно слышать, от симпатизантов Израиля, в том числе и числа неофитов, из тех, кто недавно в стране оказался, но и, в общем-то, правительство страны, если верить публикациям, не против было бы такого плана переселения, и обсуждала его вроде как с другими странами. Писали про это и израильские издания, мол, правительство обсуждало план. Давайте создадим в Синае палаточные лагеря, потом городская застройка на их месте появится, другие арабские страны помогут, кого-то примут как беженцев и потенциально граждан. Египет на это отвечал не менее любезно, мол, а давайте вы у себя в Израиле разместите это все, почему наша Синайская пустыня, у вас тоже есть пустыня Негев на юге страны, и будете с этим разбираться. Что думаете о этих планах и о перспективах переселения частичного, полного, временного, постоянного вот куда-то в пустыню?
Я думаю, что один из самых ярких показателей, индикаторов того, как изменилось отношение израильского руководства к поселенческой политике, является ситуация на западном берегу реки Иордан. Она, конечно, очень сильно осложнилась с приходом вот этого правого правительства в декабре прошлого года, потому что Нетаньяху, вступив вот в коалицию с вот этими крайне правыми, он дал им зеленый свет, дал им карт-бланш на действия на западном берегу, и израильские поселенцы стали чувствовать себя более вольготно и более активно занимать вот эти территории на западном берегу. И, конечно, это все стало следствием многочисленных стычек, противостояний палестинцев с израильскими силовиками. И вот до 7 октября, с начала года, погибло не менее сотни, как вот я помню, палестинцев, даже 200, по-моему. В общем, там рекордная цифра погибших палестинцев в столкновениях с израильскими силовиками. Вот такой цифры не было с 2005 года. Это вот все следствие того, что отдельные крайне правые политики получили вот такой карт-бланш, и тот же Бецалель Смотрич, он довольно открыто говорит о том, что Израиль имеет право контролировать абсолютно все территории, будь то сектор Газа или западный берег реки Иордан, и пока что мы видим, что, в общем-то, Нетаньяху, очевидно, пытаясь удержать власть, продолжает им подыгрывать, он продолжает говорить о том, что Израиль, в общем, стремится к тому, чтобы установить контроль над сектором Газа, что Израиль даже не хочет передавать контроль над сектором Газа палестинской национальной администрации в лице Махмуда Аббаса. Нетаньяху аргументирует это тем, что Аббас до сих пор не осудил действия боевиков Хамас 7 октября. Но параллельно с этим мы видим, что в израильском истеблишменте есть уже такие настроения, которые указывают на то, что Нетаньяху не жилец в израильской политике, что нужно так или иначе обсуждать вопрос передачи контроля над сектором Газа, скорее всего, палестинской национальной администрации, которая, да, не популярна среди палестинцев, даже на западном берегу, да, для нее нынешняя война тоже огромный вызов, но вот другой альтернативы нет. И такие варианты уже, как я понимаю, обсуждаются. Многое говорится о том, что после этой войны, скорее всего, Нетаньяху придется уйти в отставку, а вместе с ним и вот всему его крайне правому правительству. И вот тогда появится шанс как-то договориться о том, чтобы все-таки не было массового исхода палестинцев, а, скорее всего, контроль над сектором Газа был передан палестинской национальной администрации с тем, чтобы в перспективе там провести уже долгожданные выборы. Выборов на палестинских территориях не было с 2006 года. Это вот один из таких потенциальных вариантов, которые можно будет, наверное, осуществить, но после того, как, во-первых, закончится эта война, во-вторых, скорее всего, Нетаньяху придется уйти в отставку.
Спасибо, вы все предельно понятно объяснили. У меня остался последний вопрос. Несмотря на то, что мы поговорили про то, что так нельзя ставить вопрос, почему какие-то страны не заберут себе население, тем более такое огромное, что вообще перемещение из своего дома, особенно если перемещаться-то особо некуда, это уже само по себе проблема, трагедия, сложность, смертельная опасность нередко. Это все довольно понятно. Что в перспективе будет? Вы только что обрисовали про позиции разных стран, мы поговорили, но мне кажется, что вот такое внутреннее, как и наш главный вот этот, да, вопрос исходный для нашей беседы, почему не заберут, есть еще в этом вот запросе, что ли, один пункт, дескать, а что, разве палестинцы, которые живут в Газе, они невыгодны арабам и вообще иранцам при их показной поддержке единоверцев? Разве им не принципиально, чтобы под боком у Израиля, который не пользуется большой любовью в исламском мире, был вот такой инструмент давления на Израиль? Да, звучит цинично, но вот такие вот они, арабские и другие мусульманские страны, циничны. Настолько не любят Израиль, что используют этих людей как заложников, что ли. Думают не о их благополучии, а о том, как бы Израиль похуже было. Насколько такое суждение представляется вам справедливым?
Я думаю, что такое суждение имеет место, но не для всех стран, это точно. Я думаю, что главным образом для Ирана, для которого важно сохранять какие-то элементы давления на Израиль в лице той же группировки Хизбалла в Ливане, в лице Хамас, да, который всегда был и остается выгоден Ирану. Это такой сателлит, такой проводник, по сути, иранской политики на Ближнем Востоке. И вот само наличие палестинского вопроса часто использовалось иранскими властями чуть ли не для поддержания собственной легитимности, для того, чтобы завоевать популярность в мусульманском мире. И часто иранские власти играют на этих настроениях, хотя, в общем, в последнее время мы видим, что это уже не так хорошо работает на внутреннюю аудиторию, потому что иранцы сами озабочены своим карманом, своим кошельком. Но, тем не менее, Тегеран продолжает использовать, да, вот этот фактор, палестинский вопрос в широком смысле пытался, во всяком случае, использовать Эрдоган. Тогда, когда ему это было необходимо, он постоянно менял свою риторику с такой аккуратной, сдержанной на откровенную антиизраильскую, как это происходит сейчас. Но что касается вот арабского мира, то, как я уже сказал, все-таки была и остается огромная усталость от палестинского вопроса, и большинство арабских стран, на мой взгляд, хотели бы этот вопрос все-таки для себя закрыть, решить, как-то перелистнуть эту страницу, идти дальше и строить отношения с Израилем, развивать бизнес, как это начали активно делать, скажем, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, если мы посмотрим на статистику по товарообороту, по тому, как возрос турпоток в одну и в другую сторону, мы увидим, что это действительно взаимовыгодное сотрудничество, и никто не хотел от него отказываться. Казалось, что можно отодвинуть вот куда-то палестинский вопрос, что вот он вроде как есть, но он вот в стороне там лежит, да, а мы будем развивать бизнес. А агрессия Хамас в отношении Израиля показала, что не получится отодвинуть палестинский вопрос, что его нужно решать. И многие теперь склоняются к тому, что неминуемо при любых теперь переговорах израильтян с представителями арабского мира палестинский вопрос будет присутствовать. Это то, что действительно хамасовцам удалось добиться. Вот какие бы переговоры ни возобновились сейчас, скажем, между Израилем и Саудовской Аравией, там уже точно будет присутствовать палестинский вопрос. Потому что очевидно, что не решив вот этот палестинский вопрос, не получится двигаться дальше, не получится просто так развивать бизнес с Израилем.
Спасибо большое, дорогой Руслан.
Спасибо вам. Спасибо, Владислав.
Это был Руслан Сулейманов, востоковед и ведущий телеграм-канала Сулейманов. Подписывайтесь, если еще не подписались. И сейчас будем прощаться. И также на прощание упомяну о поклоннице Руслана из Твиттера. Твиттер. Пользовательница Лотарева. Если честно, коллега-журналистка, но представлю так. Не без некоторой неловкости цитирую запись. «Тайна фанатея от Руслана Сулейманова, востоковеда. Типа умный мужик, который шарит за людоедские режимы. Что еще нужно вообще?» К счастью, явно от него фанатеет, видимо, Горин из «Медузы», что дает возможность слушать Сулеймановым подкасты примерно раз в неделю. Смайлик, млеющая рожица в сердечках. Все так, да, фанатею, и тоже рад, что Руслан к нам часто приходит. Кстати говоря, показал ваш твит Руслану, полюбизничали мы с ним еще и вне записи по этому поводу. В другой раз можете писать нам на адрес podcast@sobakameduza.io. Вообще ко всем слушателям обращаюсь. Можете писать, если у вас назрело, если есть что нам сообщить. Ну и, конечно, коллега вы, не коллега, поддержите «Медузу». Это можно сделать либо на страничке support.meduza.io, либо на страничке save.meduza.io. Опять же, англоязычных своих друзей и знакомых агитируйте финансировать наши издания, потому что мы благодаря аудитории только и существуем. Как все это организовать безопасно, есть в объяснении по ссылке, расположенной в описании к этому эпизоду. Ну и там не обязательно деньги нам на помощь могут прийти. Вы можете поддержать нас другим образом, причем сделать это безопасно, находясь в России. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго и до скорого.